Всем привет! Это Саша, и это 74-й выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня у меня в гостях Кристина Романова, куратор выставочных и образовательных проектов, штатный куратор галереи «Триумф» и «Грабар Келлери». За спиной Кристины десятки выставочных проектов в разных культурных институциях. Винзавод, ВДНХ, Всероссийский музей декоративного искусства, Музей Москвы. И на самом деле Москвой все это не ограничивается. Сегодня мы поговорим о том, как быть куратором, как создавать поп-ап-выставки, искать пространство и продолжать любить свое дело. Кристина, здравствуйте.
Всем добрый день.
На самом деле хочется охватить все ваши проекты, рассказать о них, но на это не хватит и часа. И думаю, что сегодня мы будем говорить в большей мере о последних кураторских кейсах, которые в том числе застала я. Думаю, еще стоит начать с вашей личности, потому что меня очень зацепило вашей биографии, бэкграунд фотографа, как это все соединилось с кураторской деятельностью, из чего начался этот путь, потому что для меня еще такое было примечательное, что в «Триумфе» вы работаете уже больше, 10 лет, а для культурной сферы иногда кажется, что как можно вот делать проекты в одной и той же институции, как хватает там столько сил, энергии, в целом рассказать, как вы пришли в эту деятельность.
На самом деле мой путь достаточно, я бы назвала его быстрым, и даже это такой экспромт, потому что я никогда не занималась искусствоведением, я не искусствовед, не культуролог, как многие в этой сфере, да, кто на самом деле должны бы были быть кураторами, и многие из которых являются кураторами. Для меня это такое совершенно стечение обстоятельств, которое меня зацепило, и довольно быстро я к этому пришла. То есть я начала вообще с... Училась я в Московском авиационном институте. Такой был странный выбор моих родителей, который, конечно, был мне не близок. И я всячески пыталась найти. Через дорогу была Строгановка, которая меня всячески манила. И, конечно, все вот эти люди с холстами под мышкой меня всегда привлекали. И до сих пор привлекают. Поэтому как-то фотоаппарат в руках был всегда. Постепенно это становилось уже не просто хобби, а работой. Причем это было связано не со съемками там портретов или каких-то еще события, это всегда было как-то околокультурная какая-то история. Это были концерты, спектакли. Это было какое-то время радиостанция «Серебряный дождь» тоже с их какой-то такой активной культурной средой. И как-то через это все я оказалась в галерее «Триумф» на съемке просто экспозиции и съемках работ. И это длилось довольно долго. И постепенно я перешла работать уже в «Триумф» как в какой-то менеджерской позиции. И довольно быстро меня это захватило настолько, что я поняла, что да, я хочу в это погрузиться целиком. И дальше... В то же время мне хотелось посмотреть, как работают художники, где их вот этот вот путь, да, не фотографический, другой, в других медиа. Тогда я решила пойти в школу Родченко и пройти вот этот путь как бы художника изнутри. Это параллельно уже происходило с работой в «Триумфе», поэтому мой путь, он довольно такой странный и путь нащупывания. Никогда не было цели стать куратором. Это такая практика, которая меня сама привела к этому. Когда я поняла, что сама я, наверное, не хочу быть художником и не стану, или какие-то амбиции не хватает, не знаю что, я поняла, что на самом деле есть другие художники и есть фигура куратора, которая может точно так же остро реагировать на происходящее вокруг, на какие-то социальные, политические, экологические, любые факторы, только реагировать уже не при помощи одной конкретной работы, а именно путем высказывания за счет групповых выставок. И, в принципе, вся моя практика, она строится вокруг групповых проектов. Какое-то время, конечно, в «Триумфе» я делала и делаю иногда персональные выставки, но путь всегда такой чуть-чуть параллельный был. В 2013 году из вот этого моего фотографического опыта появился проект некоммерческой галереи «Триумф Research Arts», который мы вместе с Димой Ханкиным и с художницей Соней Гавриловой придумали и начали делать выставки, где как раз стыкуются фотография и художественные исследования. Это длилось довольно долго, больше, кажется, 8 лет. Вот только в 2020 году мы как-то приостановили эту деятельность. И на самом деле итогом всей вот этой околохудожественно-фотографической истории стала недавно моя лаборатория в ГЭСе, которая называлась «Свидетели времени». Это было как раз осенью 2023 года, которая обобщила весь вообще опыт фотографов, художника как исследователя. Когда и фотография, и интервью, и какие-то такие полужурналистские какие-то раскопки, они превращаются в художественные практики. Или не превращаются, но пытаются ими стать. В общем, весь вот этот опыт, он обобщился в такой в лаборатории как раз подведение итогов вот этой практики такого околохудожественного исследования. Вот. Это происходило параллельно с работой в «Триумфе», поэтому это такое было ответвление от основной деятельности, которая там была, которая мне всегда была интересна.
Но еще я могу заметить, что в основном ну, проекты вот кураторские, с которыми вы работали, направлены на тему там пространства, времени, и это какие-то такие исследовательские, междисциплинарные проекты. И мне кажется, здесь есть какая-то вот польза бэкграунда фотографа, когда можно вот останавливать моменты и их анализировать. То есть, мне кажется, со временем выработался какой-то особый взгляд, какие художники, какие работы потом попадали в ваши групповые выставки. Вот в целом, как в таком, не знаю, ритме жизни выстраивалась вот эта вот насмотренность? Нет ли этой границы, что вам как личности нравится один художник, но как куратору вы должны, ну, обратить внимание на совсем другое какое-то направление? То есть вот как вы избирательно подходите к выбору художников?
Наверное, в какое-то время у меня случилось пресыщение фотографии, и поэтому наш, собственно, проект Research Arts, он тоже трансформировался, где уже стали происходить сочетания еще художников, кто работает в других медиа, с живописью, с инсталляцией, со звуком, и работа как раз с разными местами. То, что, собственно, сейчас меня больше всего занимает, да, и этот выбор личного, он как-то отступил в пользу вот этой насмотренности, потому что тебе стало интересно поле, которого ты не знаешь. Ты погружаешься еще в такой, уже в другой ресерч, в другом смысле, уже в ресерч как бы художников. И на эту пользу, мне кажется, в этом смысле пользой стали проекты под названием Extension. Такой был цикл в Триумфе, который мы придумали. Это были групповые выставки, которые освещают художественные сцены разных стран. То есть, конечно, когда ты погружаешься в художественную сцену другой страны, ты ничего практически про нее не знаешь. Причем это были страны, то, что я делала, это была Литва, Латвия, Южная Корея, Армения. Конечно, про этих художников мы знаем совсем мало. И когда ты погружаешься в этот контекст, ты действительно как исследователь, потому что ты пытаешься выловить лучшее, и это лучшее, оно, конечно, совершенно разных медиумов. То есть, если ты будешь концентрироваться только на одном, только на фотографии, к примеру, или только на живописи, то ты пропустишь что-то другое, более важное. И как раз отсюда, наверное, пошла вот эта практика собирательства, я бы так ее назвала, когда ты собираешь сливки, по сути. Дальше этим проектом стала системная сборка, которую мы сейчас делаем с шеф-куратором галереи «Триумф» Мариной Бобылевой. Мы придумали как бы продолжение этого экстеншена, только теперь уже в региональном контексте, и посмотреть, что же происходит в России, в разных городах. Причем города разные от тех, где очевидно, что активная художественная жизнь, как недавний проект мой с Нижним Новгородом, «Хроника цветущих событий», как и менее актуальный, вот в следующем году это будет Красноярск, в смысле в этом уже году, в 24-м, про который мы тоже мало что знаем. По сути, поэтому насмотренность, она формируется именно в процессе вот этих раскопок, когда ты физически оказываешься в этом пространстве с этими художниками, ходишь к ним в мастерские. Это, мне кажется, очень важный путь для кураторской работы. И пандемия, кстати, это очень подчеркнула, когда ты видишь все, со всеми общаешься, но тебе нужно вживую смотреть и щупать эти работы. Это совершенно... Либо, по крайней мере, этих людей. Даже, может быть, не столько работы. Тебе нужно понять контекст, где они находятся, место. Посмотреть просто, понюхай воздух этого места, в прямом смысле слова. И понять, как строится их работа. И чего бы они хотели. Мне очень важно всегда еще идти от позиции пользы для художников и для зрителя. На самом деле все эти проекты, они такие немножко проекты-путеводители для зрителя. Для художника это в то же время такая опция посмотреть на свои работы в контексте других работ. Хотя, конечно, художники предпочитают персональные выставки, потому что это их собственное высказывание, и групповые выставки здесь в меньшем почете. Потому что тут либо как бы воля куратора есть, либо сама выставка задает какие-то жесткие рамки. Пространство, опять же, ограничено, да, то есть у каждого есть какой-то свой там, да, как любимая фраза от художников: «А где мое место?» Есть такая, мне кажется, во всей моей практике последних лет, это такая польза. Польза для зрителя как будто бы и польза для художника, потому что он может оказаться соседями, и ему нужно с этим смириться. И как бы посмотреть, как он будет себя ощущать с этими художниками-соседями, с кем он окажется соседями, и как его работы в этом соседстве будут взаимодействовать, как они будут по-другому считываться. Вот поэтому это такая как бы история про насмотренность, она в принципе идет от практики групповых проектов, что ты погружаешься в этот контекст очень сильно, вылавливаешь самое интересное, лучшее, ну и, конечно, для себя на самом деле. Поэтому, говоря про субъективную кураторскую практику, мне кажется, это всегда история очень субъективная. Как и художественная, да, кому-то одно нравится, не нравится. Но, конечно, есть какие-то общие тренды, которые нас всех объединяют. Вот, как, мне кажется, за последние несколько лет явно живопись очень сильно воспряла. как бы явно такой пошел тренд на живописное. За последние несколько лет керамика, такой керамический бум всех охватил. Сейчас это текстиль, который тоже как бы все теперь вышивают, шьют, пытаются соединять какие-то лоскутки и так далее. То есть эти тренды, они есть. Это не значит, что я их поддерживаю и люблю. Мне все равно кажется, что современное искусство, оно про актуальное, про тревожное, даже, скажем, про больное. И как будто бы все вот эти декоративные приемы, они нас немножко отдаляют от главного. Кому-то из художников получается здорово это сочетать, когда есть и тема, и материал, и ремесло, они как бы сошлись. А кто-то еще находится в поиске техники и за счет трендов просто уходит от главного. Есть у меня вот такое ощущение от того, что происходит.
Я вот еще бы хотела вернуться к системной сборке, наверное, поделиться своими впечатлениями, как я трактовала вообще этот проект первоначально, когда я его увидела. Мне казалось, что вот за последние годы, вот включая там ярмарки современного искусства, у нас в поле зрения начали появляться такие региональные проекты, культурные институции. Я это всячески одобряю. И вот этот вот, можно бы сказать, ну не тренд, а децентрализация искусства, что не воспринимать, что искусство может быть только, не знаю, в Москве, в Питере, и на самом деле, что региональные сцены полны локальными художниками, и как интересно, ну вот рассказать, вот так прям полностью перевести казанских в Москву, там в Нижний Новгород в Казань. То есть это такая просветительская деятельность, которая раскрывает границы, как такая передвижники просто приехали, будто бы из одного города в другой. И я вот искренне там фанат Казани, Нижнего Новгорода, и мне было очень приятно и интересно познакомиться с теми именами, которые, ну вот просто так я бы, ну, не встретила, может быть, никого из них. То есть, да, я, приехав там в Нижний Новгород, где-то услышу про Никиту Номерза, и то в связи с таким, ну, большим бэкграундом и опытом его деятельности там в стрит-арт-искусстве. Но вот про казанских, сколько бы я ни приезжала в Казань, ни приезжала в смену, у меня эти художники не были как такие яркие звездочки. И тут ты понимаешь, что там не один, не два, а целое уже сообщество, и, может быть, они еще внутри сами не сформировались как такое единое целое и, может быть, не активно следят друг за другом, но такие практики, они очень полезны. И я вот еще посмотрела как раз программу будущую вот этой всех выставочных проектов, и там, оказывается, не только Красноярск, оказывается, и Пермь, и Самара, и Воронеж, и Владивосток. То есть это огромная география. И получается, вот вы, занимаясь этим проектом, вы приезжаете в те культурные институции, которые, точнее, ну да, представляют эти регионы. Вот как важно ваше присутствие в тех местах, о которых вы будете рассказывать и рассказываете?
Системная сборка, на самом деле, тоже есть связка с проектом Research, такая небольшая, потому что там тоже была цель, это 13-й год, то есть это действительно, ну, 10 лет назад, когда была цель смотреть, что происходит в регионах. Но тогда была оптика другая, была оптика фотографа, и такая была чуть-чуть разговор про идентичность, да, то есть мы старались работать с фотографами и смотреть, как они рассказывают именно о своем месте. Сейчас оптика совершенно другая в системной сборке. Это именно посмотреть, как работают художники, и на самом деле, в итоге, как нам показал проект Extension, прийти к тому, что вообще не важно, где находится художник, в какой географической точке, уже теперь говоря о России, он прибывает, темы и тренды, они все равно есть общие. Конечно, у кого-то есть больше работы с местом, у кого-то меньше. Тут уже как бы автор сам вправе выбрать какой-то свой путь. Говоря про саму структуру проекта, да, действительно, нам хотелось, чтобы Москва стала как бы центром этого притяжения, как бы в одном пространстве, именно в Триумфе мы будем собирать эти выставки, и дальше эти выставки должны вместе с работами и вместе с художниками, самая такая тоже важная часть, путешествовать между городами. Конечно, это процесс такой долгий, он довольно скрипучий, едет уже сейчас, но мы надеемся как-то постепенно это складывать. И, конечно, здесь присутствие на месте очень важно. У меня как раз была недавно командировка в Красноярск, буквально на прошлой неделе я вернулась. И, конечно, вот работа с местным сообществом, она очень важна. Не всегда есть принимающая институция. В Красноярске, например, этого нет. То есть там просто есть независимое сообщество художников «Пушка», с которыми я буду взаимодействовать, и художники, которые как-то около этого сообщества находится, то есть какой-то институции нет. В Казань, да, это, пожалуй, лучший пример, когда есть смена, которую мы тоже начали, по-моему, с 16-го года. Мы стали с ней взаимодействовать, привозили туда выставки, делали несколько художественных резиденций. И как раз хотели сделать выставку с казанскими художниками и московскими, которые ездили в резиденции, и у нас не получилось. Мы с моим коллегой Наилем Фархадиновым делали выставку «Москва-Казань-Москва», где пытались как раз сочетать опыт резиденции и местных художников. И художников молодых не было, их буквально было несколько. Не могу сказать, что их совсем не было, конечно, они были, но это прям единицы. А потом эти единицы как-то растворились даже, а теперь вот на открытии в Нижегородской выставки в смене я второй раз познакомилась с художником, потому что он теперь стал по другим псевдонимам работать, Саша Шердак, и мы с ним заново познакомились спустя практически 8 лет. Оказывается, он как бы не бросил свою деятельность, да, он занимался там чуть-чуть больше звуком каким-то, другими вещами, а теперь он, в принципе, живописец, коллажист, я бы так его назвала. И мы с ним заново столкнулись, как будто бы эти 8 лет, они как-то по-другому совершенно, какой-то другой параллельной жизнью происходили. Поэтому очень радостно, что смена как такой классный пример, как вырастить современных художников и вырастить институцию, которая действительно не было никого, а сейчас это больше 20 авторов. И они развиваются, появляются новые, это такая активная художественная среда, очень классная. Поэтому общая системная сборка, такая у нее есть цель посмотреть, где что-то развивается, есть в перспективах и Томск, и Тюмень. Но это, конечно, такой проект на года и на века, как мы его называем с Мариной, потому что, ну, действительно, это процесс очень долгий, этого сбора. Практически во всех городах нужно делать новый продакшн художникам, нужно погружаться в работу с каждым, чтобы это действительно, ну, как бы дотягивать, подтягивать, потому что художники работают во многом в стол, и есть какие-то идеи, которые им просто негде ни физически организовать, нет мест, ни финансово, и поэтому сейчас нужно все эти идеи немножко всполошить и вытащить лучше, чтобы сделать такую как бы презентацию этих авторов, которые для них это должно стать такой как бы пусковой площадкой, чтобы потом и мы с ними могли делать персональные выставки, и кто-то другой мог с ними сделать персональные выставки и какие-то другие проекты. В общем, попробовать немножко их вытащить в какую-то бурлящую жизнь. Хотя я не могу сказать, что у них там все как-то кисло, все тоже очень хорошо и прекрасно в Красноярске. Там своя специфика, и тоже, в общем, все хорошо. Мне кажется, каждый город здесь тоже обладает какой-то своей силой, силой места и интереса. И мне кажется, наоборот, это интересный обмен. Как в итоге казанские художники приедут в Красноярск, и, мне кажется, будут очарованы.
Да, на самом деле, это всегда такая... Ну, интересный процесс, и я еще что заметила, за последнее время очень много художников размышляют на тему там своей малой родины, просто своего места, дома, памяти, воспоминаний, то есть это каждый, ну, по-своему трактует, и сколько бы раз я не читала какие-нибудь спекации, карточки, не знаю, к работам, как по-разному художники могут об этом говорить. Где-то там фотографии как-то там перерисовывают, вот опять же текстиль, кусочки там, я помню, на винзаводе в открытых студиях там как детский там плед, то есть там была там старая детская фотография, что была такая-то кофточка, шьют еще, ну, в общем, из лоскутков что-то. То есть насколько по-разному художники это через себя передают это все зрителям. И между этими проектами двумя, вот, которые мы назвали там 13-го года и современными, был еще у вас проект «По краям на ВДНХ». Можно, мне кажется, его тоже отнести к такой теме там культурной памяти, междисциплинарная история про жизнь за пределами больших земель, то есть окраины, пограничные города, то есть портовые города. И это совсем другая история, другая память и другое мироощущение. Вот вы подходили с какой эмоцией к этой теме, потому что, ну, иногда это бывает больная тема. Кто-то уезжал из городов, которые там плохо развиваются, им нужно там было зарабатывать деньги, они переезжали в крупные города, оставляя свои дома. Вот оторванность, изолированность, как эта тема прошла, может, через вас? И какой итог, можно сказать, этого проекта у вас получился?
Вообще, конечно, работа с регионами, мне кажется, да, вот назвали это трендом, это действительно так и есть. Ну, то есть понятно, что мы все в какой-то момент начинаем обращаться просто к стране, да, и довольно много проектов этому было. Ресерч с этого начинал, потом появился проект «Не Москва», мы на тот момент уже решили закончить с этой историей, приостановить немножко, да, как-то у нас уже стало понятно, что надо немножко поменять фокус. И, конечно, каждый художник размышляет о своем месте, о своей семье, об идентичности. Это, в общем, тоже вполне себе такая часть исследовательского искусства, когда ты оказываешься ну, ты как автор оказываешься исследователем себя, дома, места, семьи. И, конечно, ты берешь за основу этого довольно понятные вещи, какие-то архивы, личные истории. Как раз на лаборатории в ГЭС «Свидетели времени» мы рассматривали, сделали такую целую карту, схему, которая есть теперь на сайте ГЭС, и там есть отдельный пункт, прям как художник работает с личной историей. Так, по сути, такая получилась методичка вот этих вот способов. И как раз выставка «По краям» 2018 года, которую мы тоже делали с моим коллегой и куратором Наилем Фархадиновым, она была на ВДНХ в павильоне «Оптика». Павильон тогда ждал своей реставрации, и мы довольно долго искали место под эту выставку, потому что хотелось какое-то такое пространство не музейное, это вообще отдельная как бы специфика. Я, если вы видели моё как бы, да, CV, у меня там музеи в минимальном количестве, не знаю, почему-то музеи как-то меня не притягивают. Мне все время нравятся какие-то странные места, не могу сказать, что было очень много в моей практике, но, по крайней мере, мне интересно это попробовать. Наверное, это может быть еще ощущение, что есть триумф, как такая площадка постоянная, где можно, да, делать, а мне хочется какого-то эксперимента. В общем, павильон «Оптика» на ВДНХ как раз ждал реставрацию, там уже половину разобрали, то есть такие чуть-чуть были руины, и мы постарались в этих руинах собрать такую карту, как художник работает с ощущением края. И что такое вообще край? Край — это были и приграничные территории, куда вошли довольно много фотографических проектов, да, кто прямо фотографирует именно какие-то точки на карте буквально. У кого-то это ощущение края было совершенно размытое и абстрактное. Я помню прекрасную работу Таси Коротковой, где край, он представлялся таким таинственным лесом, где стояли какие-то военные объекты непонятные, что это там, какой-то они из прошлого, из будущего, они из какого измерения. Поэтому это было все равно все вокруг своих личных историй, художник, как они воспринимали и территорию, и границы. И это была история очень важная, мне кажется, до ковида, когда границы были совершенно по-другому воспринимались. То есть художник вроде бы понимал, и мы сами понимали, что есть эти границы какие-то территориальные, да, условные, мы можем их легко пересекать, нет никаких ограничений. Это была вот эта история по краям, когда действительно этот край, он был очень размыт. Но вступил 20-й год, когда понятно, что край как-то очень четко сформировался, где этот край, он даже сформировался в границах дома. И это дальше уже, мне кажется, это тоже художники начали еще больше размышлять о доме, о чувстве дома. Появилось довольно большое количество проектов, связанных именно с чувством дома. И наш будущий проект в Нижнем Новгороде, он, в общем, продолжает этот тренд вполне. Поэтому вот это вот 20-й год, да, такой переходный, мы в тот момент сделали выставку «Перерыв 15 минут». Она должна была состоять из двух частей. Часть посвященные отдыху и часть труду. И между ними вот этот зазор в 15 минут, который мы не знаем, он 15, он год, он сколько он длится, да, как вот эти вывески. И в нашей ситуации довольно комично получилось, что наступила как раз полная изоляция, и мы первую часть успели показать, потом наступило вот это закрытие, неизвестно насколько, как раз 15 минут, которые затянулись. И потом мы показали вторую часть. И это была тоже история, связанная с уже восприятием и дома в том числе, и работы, и отдыха, и этого места. То есть, по сути, здесь всегда вот это личное нарратив, он присутствовал, и у художников в том числе. Кто-то обращается к своей, к малой родине, и это как бы действительно такое целое направление личных историй. Поэтому чувство дома, да, оно во многих работах, оно трансформируется, у кого-то больше это в визуальную часть уходит, в живопись, звук, да, у кого-то это остается действительно таким полудедуктивными расследованиями семьи, да, такая архивная история с личным нарративом. Так что все эти проекты, они, в общем-то, в одной, на самом деле, связке существуют действительно о пространстве, времени, и они все про сегодня. И очень интересно понимать, что в каком году этот проект сделан, и что происходило в этот момент в наше время. То есть это, мне кажется, вопрос к пути куратора тоже. Мне никогда не интересно делать какие-то абстрактные вещи, да? То есть мне всегда важно делать про здесь и сейчас.
А вы приходите вот в пространство с готовым проектом или ищете, вот нашли пространство и уже под него делаете, ну, проект. Ну, хотя это, наверное, странно, но вот как вот это вот, на каком этапе проекта вы ищете вот это вот пространство? Бывало так, что вот проект готов, художники собраны, а все до сих пор нет каких-то согласований с площадкой, ну, вот какие-то, может быть, сложные ситуации, когда не удавалось найти проект, и он мог тоже уйти в стол. Бывало ли такое?
Да, конечно, были какие-то разные случаи, когда сначала у тебя уже есть практически собранный проект или его идея, да, у тебя есть какой-то договоренность с местом, потом с этим местом что-то не получается, и ты вынужден искать другое. Конечно, такие истории были. Идеальная, конечно, схема, когда это происходит параллельно, ты думаешь про тему и смотришь на место, и у тебя сразу как-то есть ощущение, как это можно соединить. Конечно, работа с сайт-специфик практиками, мне кажется, в Москве она вообще затруднена, просто потому что у нас явно есть как бы ну, сложность с этими местами. Они либо где-то на окраинах города оказываются, либо где-то вообще за городом, просто потому что, ну, как бы дефицит физических пространств. И на самом деле в Москве открылось за последние годы, мне кажется, довольно много новых галерей и каких-то еще выставочных пространств. И когда мы с Наташей Грабарь обсуждали формат Грабарь Гэллери, мы поняли, что как раз еще одно пространство в Москве, оно просто не нужно. Пространств достаточно. Другая проблема, что они все однотипные довольно. То есть это либо формат галереи, либо это формат музея, либо это каких-то таких промежуточных мест. У нас до сих пор фигурирует винзавод везде, потому что это, в общем-то, единственное место, которое обладает такими большими выставочными площадями и открыто для разных интерпретаций. У них как бы нет какого-то фокуса, да, что там лучше показывает, что хуже. Как ни странно. Поэтому вот эта проблема с выставочным помещением, она до сих пор в Москве, мне кажется, есть, потому что хотелось бы, наверное, чтобы больше, может быть, девелоперов были больше открыты к какому-то сотрудничеству, да, или каких-то даже музеи какие-то готовы были открыть свои двери, не художественные, готовы были в большей степени пустить туда искусство. Тогда бы, наверное, появилось больше вот этих сайт-специфик историй, а сейчас их действительно не так много. Питер, например, золотое место в этом смысле, там есть как бы где разгуляться. Региональным художникам я вообще завидую, потому что у них как бы прекрасные мастерские, вот все мои поездки показывают, что им просто можно обзавидоваться, у них такие мастерские, в которых просто хочется остаться и оттуда вообще не выходить никогда. И выставочные площади тоже, они, может быть, не, как бы не готовы напрямую к выставкам, да, туда требуется какое-то еще финансовое вложение оборудования, но в целом эти места интересны. В Казани, например, недавно появилось такое место на бывшем заводе искусственной кожи, Искож, который делает Роберт Хасанов, один из сооснователей смены как раз. Это совершенно крутое место, потому что это завод, который становится выставочной площадкой, ну, не весь фрагмент этого завода, конечно, с потрясающим интерьером, где ты хочешь, в принципе, разумеется, что-то сделать, потому что это места, которые привлекают. И говоря про выставку «Два желания», я изначально понимала, что нужно найти место, которое... Мне хотелось, чтобы это место было закрыто. Посетители не могли туда ходить постоянно. У нас, конечно, получился с этим немножечко перебор, потому что, видимо, за счет того, что посетители не могли туда свободно ходить, случился какой-то аншлаг и бум просто за счет публики, которая хотела попасть в это здание. Это, конечно, такое немного с нашей стороны было... Я не ожидала, в общем, честно говоря, такой ситуации. Мне казалось, что в Москве настолько много красивых мест, именно особняков, где уж можно посмотреть все, что хочешь. И я совершенно не думала, что это может кого-то привлечь, особенно в контексте выставки современного искусства. Вот, поэтому работа с местом, мне кажется, здесь очень важна в параллели с созданием концепции, потому что зачастую они очень друг друга дополняют. Ты не можешь до конца понять, как будет. Вообще выставку мне нужно увидеть в голове. Пока я выставку в голове не увидела, я не могу ее понять. Я ее закончила над ней думать, ее собирать или нет. А для того, чтобы это сделать, нужно видеть место. Поэтому без места, конечно, эти истории очень сложно собирать все такие сайт-специфик практики. И художникам в том числе. Пока художник не посмотрел место, он зачастую не может что-то придумать. Если это не готовые работы, все равно всем, конечно, интересно поработать с новым пространством. Как-то что-то специально туда встроиться. И в ситуации с «Два желания» мне было приятно, что мы художникам устроили полноценную экскурсию сначала, прям с архитектором, с экскурсоводом. Ну, как бы каждый мог в меру своего желания погрузиться в контекст. Но, тем не менее, была возможность посмотреть, что это было не только моё кураторское, как бы, воля, где что должно быть. Мы совместно с ними обсуждали, кто что хочет сделать и как это все может жить в этом пространстве. То есть кому нужен звук, какой зал для этого больше подходит, у кого объекты, как их лучше разместить так, чтобы зритель как бы путешествовал среди них. Надеюсь, зрителям удалось это посмотреть в толпе. Я на это... Ну, есть, если что, видеоэкскурсия. Мы специально ее подготовили.
Да, я хотела бы еще ввести прям в контекст по поводу «Два желания». Эта выставка была в Москве, в особняке Морозовых, и длилась там буквально неделю. То есть это формат такой поп-ап выставки. Это, значит, временная выставка, которая в целом ограничена вообще по срокам. И там действительно был аншлаг. То есть я помню, смотрю сторис однокурсницы, и там стоят бабушки у этих дверей, там уже чуть ли, ну, сенсация, можно, не знаю, вызывать Москву-24, чтобы уже это все показывать. Но я вот лично, когда ходила на эту выставку, я спокойно зашла, ну, это вечером было, после работы, там, может быть, часов 8 было, и я комфортно прошлась по выставке. потом послушала аудиогид с Евгением Цыгановым. То есть мне в целом было все комфортно. И здесь для меня, мне кажется, есть такой поинт, когда запретный плод сладок, когда ты в целом видишь пространство, которое там, оно до этого там 100 лет, что ли, было закрыто. То есть тоже история у него колоссальная. И в целом мне всегда кажется, что усадьбы, особняки – это что-то такое отдаленное от, ну, такого формата даже галереи, когда ты просто зашел, посмотрел. В целом есть какой-то ритуал, мистика для меня, потому что там жили там раньше люди. И в целом это больше такой экскурсионный формат. То есть получается, кто предоставил возможность там выставляться, это было через Москву глазами инженера или как-то вы выходили на, не знаю, собственников здания, потому что, мне кажется, общаться с государственными органами по поводу аренды, это всегда, мне кажется, такая запарная бюрократическая вещь, что в целом ты думаешь, ладно, пойду в дружественную институцию и там все сделаю. То есть, мне кажется, здесь есть много нюансов вот этой арендной истории и плюс предвзятое, может быть, отношение, что вы сейчас тут начнете пилить, сверлить, и вообще весь наш внутренний интерьер, точнее, наш интерьер испортите, и люди натопчут. Вот были какие-то предвзятые отношения к проекту, и в целом, как оцениваете дальнейшее развитие поп-ап-проектов в Москве, есть ли в этом потенциал?
Да, выставка «Два желания» на самом деле была для меня таким интересным экспериментом по количеству посетителей. Потому что, и даже я вспоминаю какие-то свои проекты, например, в Манеже, московском, они, наверное, и третьи посетители, или даже там десятая часть, только не собирали, хотя непонятно почему. Видимо, действительно, зритель, как говорится, изголодался по каким-то необычным местам. Возможно, это интересно не только мне делать, но и другим людям смотреть, и художникам выставляться. Так что здесь как бы такое тройное, три в одном случилось. Что касается какой-то договоренности, да, конечно, наверное, проще пойти действительно в дружественную институцию, даже там в Москве или в другом городе. Но изначально с Натальей Грабарь, собственно, это была такая выставка, первая большая групповая выставка галереи, мы хотели сделать такую выставку в особняке. Изначально у нас была такая как бы задача. Я стала смотреть, какие есть в Москве особняки закрытые, в том смысле, что там не должно было быть никаких предметов интерьера, как дома-музеи. Они должны были быть пустые. И, конечно, вот этот зазор, когда пространство еще не ушло на реставрацию, как было как раз с павильоном на ВДНХ, да, то есть это вот тот же самый похожий момент получился и здесь. Особняк ждет своей реставрации. Реставрацию, конечно, постоянно откладывают. И вот этот зазор, когда оно стоит пустое, там что-то происходит, там сейчас находится Дом народов России, при этом особняке, как бы, да, это их пространство. Там проводятся какие-то концерты из разных национальных меньшинств и так далее. То есть, ну, в принципе, он в закрытом формате, такого, скажем так, клуба существует, куда могут зайти только участники. Редко они проводят какие-то публичные мероприятия, но, в принципе, они проводят. Есть там экскурсии тоже с «Москва глазами инженера» и с другими даже экскурсионными бюро. Ну, как бы я давно как-то взаимодействовала с ребятами из «Москва глазами инженера», увидела, что у них этот особняк есть в их экскурсиях, и мы решили с ними обсудить такой формат. Для них это тоже был интересный опыт, как вести экскурсию не только по особняку, но еще и вместе с медиатором выставки. Но на самом деле для нас было показательно, что в тот момент, когда мы открыли медиации по выставке, они разлетелись просто за 15 минут. Мы ничего не поняли, решили, что, ну, наверное, может быть, таймпад как-то криво сработал, может, что-то случилось, мы не поняли, мы не отреагировали вовремя. Потом стало понятно, что да, все это был как бы первый звонок, что место как бы оно становится привлекательным для зрителя. И, конечно, многое часть публики от нас просила книгу отзывов, она у меня до сих пор лежит дома, я там иногда заглядываю, нахожу там какие-то смешные комментарии, но есть на самом деле, конечно, интересные в том смысле, что зритель зашел, который не подготовлен к современному искусству, и это здорово. И тот же самый был эффект на ВДНХ, потому что это место проходное. То есть там просто был поток большой людей, которые тоже не ожидали. Вдруг открытый павильон, они могут туда зайти бесплатно и посмотреть и павильон, и искусство, и как бы как они на это отреагируют. Это тоже интересно. Поэтому в данной ситуации зритель тоже становится таким соучастником выставки, его реакция. И прекрасный комментарий, как кто-то шел посмотреть Врубеля, которого там нет уже почти 100 лет, Врубеля, значит, не обнаружил, но обнаружил звуковую инсталляцию в этом кабинете Викулы Морозова, где висят копии Врубеля. И сначала, значит, был шокирован, был очень недоволен, что, значит, как же так, почему я ничего не могу посмотреть, мне, значит, в глаза лупит стробоскоп. А потом, как бы, зритель пишет, что я привык, и мне стало интересно. И этот опыт оказался для зрителя интересным, потому что он по другой оптике на это
посмотрел. Не просто вошел с ярким светом и сразу был очарован этим убранством особняка и как бы мог дальше выйти. Ему потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться и это все воспринять. И это уже другая оптика восприятия. И это было здорово, что зрители были совершенно разные. Ну, как бы у нас все-таки нет цели такой глобально просветительской, но тем не менее, приоткрывать вот эти двери в разные места, это здорово. В принципе, с Наташей Грабарь мы бы хотели дальше продолжить такую историю с такими поп-ап событиями, не открывать еще одно пространство в Москве для показа молодых художников, да, хотя, в принципе, фокус работы галереи на этом, а скорее устраивать такие открытые двери, где есть и опыт для молодых художников, потому что у них, конечно, мало возможностей поучаствовать в таких проектах. В принципе, только биеннале дают такую возможность. Или какие-то очень масштабные вещи, у нас их совсем мало осталось.
А получается, это все должно происходить в виде какой-то интервенции также в культурное пространство. В целом, просто вот я часто замечаю, что там рестораны, кафе подхватывают идею выставления работ. Ренессанс-банк сейчас проводит в прям офисе своем выставке. То есть в целом нет каких-то сейчас ограничений, какая площадка может стать выставочной. Здесь, наверное, только вдохновение какое-то и, ну, риск, смелость может быть, потому что иногда ты не задумываешься, а где может проходить выставка. Я помню, это было летом, Фабула Гэллери сделала выставку Саши Нестеркина, у них есть амбар. То есть это как бы уличный амбар, он открывается на огромные двери, ты заходишь, там свечи там всякие горели. То есть это тоже слом, а как пространство может быть вот проходим вот во дворе какого-то жилого там корпуса. То есть здесь в целом зритель еще не так перенасыщен, мне кажется, и можно дальше удивлять и удивлять публику. Но, конечно, мне кажется, несмотря на то, что неподготовленные зрители посмотрели современное искусство, тут есть две грани. Те, которые прям настроены консервативно, что это все портит нашу там культуру, как мы ничего там не понимаем, это все абсурд, уберите это все. Ну, то есть меня это вызывает такие эмоции, что вы даже не попытались это понять, почему вы так реагируете. А вот некоторые, да, получают действительно опыт для себя и узнают о себе что-то новое. Я здесь, наверное, еще хотела бы затронуть новый выставочный проект, который уже упоминали. Терминале А. 25 апреля, получается. Выставка «Завтра утром на рассвете. Дом вернется, говорят». Такое вот мелодичное название. И опять же отсылает к теме дома. То есть художники будут анализировать свое чувство дома. У кого-то там сказочные замки. «Где я там и мой дом?» Вот эти вот такие фразы. Терминал А, как мне кажется, тоже работает же по формату не такого свободного посещения, а по какой-то предзаписи. Вот в целом, как будет осуществляться показ выставки и какая концепция помимо вот дома, может быть, не так все очевидно, как мне кажется.
На самом деле история с названиями выставки — это вообще отдельный, мне кажется, какой-то козырь. Потому что когда это название складывается в голове, оно дальше дает ритм вообще всему происходящему. Возможно, даже как бы в названии вообще кроется все. В ситуации с «Два желания» мы между собой смеялись, что у нас было два желания, хотя это название отсылало к стихотворению Саши Черного и как раз отсылало к тому, что нужно проснуться лет через 100 и посмотреть, да, что тебе делать? Тебе как бы пить шампанское в этом особняке или тебе смотреть искусство? Ну, в общем, а потом у нас это желание превратилось в открыть выставку и в закрыть выставку, потому что дальше ситуация вышла из-под контроля. Поэтому каждый раз, называя проект, очень уже не знаешь, как это название дальше себя поведет. Выставка «Завтра утром на рассвете. Дом вернется, говорят». На самом деле это цитата из стихотворения детства, из стихотворения Агни Барто, которое, мне кажется, очень созвучно тому, что произошло с ощущением дома за последний год. Да, сначала дом действительно в какой-то момент ковида стал для нас крепостью, да, такой закрытой крепостью. Это вопрос тоже к границам, да, и ко всему. То есть дом в таком очень широком смысле. Дом закрылся на замок практически. Потом в 21-м году уже произошли другие изменения дома. Очень многие этот дом решили покинуть, или они его просто потеряли вынужденно. Ну, в общем, у всех как бы это ощущение дома, оно разное. Здесь уже не столько имеет значение, наверное, контекст какой-то локальный, ну, в смысле конкретного, да, внутри страны. Скорее, как бы в общем, про ощущение дома не только в России, в принципе, везде. Конечно, много кто из художников с этой темой работал. Кто-то аккуратно, кто-то более громко, кто-то пока еще в стол, потому что есть как бы есть некоторые рамки, да, за которые нельзя выходить. Но так или иначе, эта работа с темой дома, она, в принципе, всегда есть у художников, просто сейчас она, мне кажется, заострилась. И если раньше мы говорили про дом и больше имели в виду какую-то национальную или какую-то идентичность, под этим подразумевали, да, этническую даже, может может быть, то сейчас мы говорим про дом в более широком смысле. Что это такое вообще? Где эти границы? Где мы можем почувствовать эту опору, какой-то, да, мир, скажем так, вот это вот ощущение дома? Не всегда это дом в физическом смысле. В данной выставке примут участие художники Grabarie Gallery. Это совсем молодые авторы и несколько еще участников, в которых мы в будущем, надеемся, дальше будем сотрудничать, которые только начинают какой-то свой художественный путь, и, в принципе, этот путь так или иначе, оказывается, проходит сквозь это чувство дома. То есть я выбрала эту тему еще потому, что она оказывается связующей именно для этих авторов. Молодых авторов, которые, как бы, их пик художественной практики пришелся на последние несколько лет, и именно эти несколько лет они оказались довольно сложными во всех, как бы, смыслах. И как художнику можно говорить о каких-то других вещах, вообще ему о чем теперь можно говорить, это отдельный вопрос. Как он может высказываться? Конечно, он идет от личного нарратива, разумеется, потому что какие-то громкие вещи он не может произносить, он идет от себя. И от себя это значит все равно от чувства дома, от какой-то личной истории. И здесь раскрывается несколько историй. Аня Быстрова, художница, которая работает в Подмосковье, для нее это дача, это ее замок, это ее мир, и дальше она приходит как бы к себе. Юлия Верко, у нее совсем другая история. Она такой человек мира, она путешествовала и продолжает путешествовать даже в данных как бы непростых условиях. Для нее этот дом, он все время перемещается, как ее такие лодки с ее поклажей, которые туда-сюда плавают. У каждого художника это свое восприятие. Для Милы Гущиной, которая несколько лет назад уехала, это для нее ощущение дома, оно такое немножко потерянное. Она его пытается обрести, такие мечты об этом доме. То есть у каждого художника есть свое какое-то ощущение этого дома, что с ним будет происходить. Также будет сайт-специфик инсталляция художницы Ватс. Это нижегородская молодая художница, которая будет делать большую текстильную инсталляцию уже не в пространстве терминала А, а чуть-чуть за его пределами, только в формате экскурсии можно будет ее посетить. И терминал А, нет, они работают именно как такая молодая институция, которая начинает формироваться. Я бы назвала их смена Казанской 10 лет назад, которые еще нащупывают свои какие-то козыри, свой путь, как они будут взаимодействовать с сообществом, что они будут делать. В принципе, они много выставок делают самостоятельно. Сейчас мы как раз тоже показываем у них казанскую выставку. Такие наши интервенции чуть-чуть московские начинаются. Они работают просто как в формате выставочного пространства, где зритель приходит, покупает билет и может свободно посещать. То есть нет какого-то ограничения, хотя их пространство, оно тоже специфично и необычно с точки зрения архитектуры и восприятия. Это, по сути, тоже такое огромное постиндустриальное пространство с гигантскими потолками и дальше в несколько крыльев уходящее с огромным количеством комнат, где сейчас художественные мастерские. Все такое, по сути, тоже кластер получается свой. Так что новая выставка, она, в принципе, продолжает этот разговор про пространство, время, чувство дома, только теперь уже в очень узком понимании. Если до этого границы были широкие, в системной сборке они совсем широкие, они на всю страну, в экстеншн они были на весь мир, по сути, то сейчас это все сужается просто вот до конкретного города, до конкретного чувства дома у нескольких молодых авторов. И интересно, как они будут рассуждать о доме, и что зрители об этом будут думать. Потому что Нижний — это еще тоже такое, мне кажется, важная точка на карте с точки зрения восприятия дома. Если из многих городов жители уезжают и художники уезжают, то про нижегородскую сцену я такого сказать уж точно не могу. Там как бы у всех есть, как говорится, свое место, своя ниша, свой дом, свои мастерские, и художники оттуда как бы уезжают поработать или, ну, да, сделать какой-то выставочный или коммерческий заказ, но всегда возвращаются. Поэтому Нижний в этом смысле — это где чувство дома, оно не потеряно. Вот. И как с этим работают художники, там только будет участвовать из нижегородских художников ВАЦА. Это такой у нас будет опыт взаимодействия с местными, но такой достаточно сокращенный в формате вот сайт-специфик инсталляции.
Я проверила, как раз выставка будет с 26 апреля по 26 июня, и я для себя поняла, что как раз на майские буду в Нижнем Новгороде, поэтому с радостью посмотрю выставку. У меня еще такой вопрос появился. Получается, всех художников, ну вот резидентов в Grabarie Gallery, как находят? В формате open call? Не знаю, вы сами ищете, предлагаете сотрудничество? Потому что у вас, мне как кажется, тоже нет же такой площадки именно конкретной, где там проходят экспозиции, и тоже приходится там искать какие-то площадки, где выставляться. То есть вы сейчас работаете, не знаю, может, как бывает, онлайн-галерея. То есть как представлять художников, не имея пространства вот такого физического?
Ну, Grabarie Gallery — это молодая галерея. Мы только год назад, в принципе, приняли решение, что до этого были разовые проекты. Мы приняли, Наташа приняла решение Grabarie, что это будет галерея. Мы придумали, что это будет поп-ап формат, да, и сейчас мы нащупываем еще какие-то свои цели и практики, как это может работать. И пока мы решили остановиться на практике поп-ап истории и перемещения. Вот было большой проект «Два желания», сейчас будет несколько участий в ярмарках, будет нижегородская история. И, в принципе, это история про перемещение, про работу с местом и работу с художником. Никакие опен-колы мы пока не проводим, хотя мне бы хотелось это сделать, потому что, по сути, я являюсь сейчас этим опен-колом, который параллельно ездит по стране, да, по другим городам и смотрит, что происходит. В принципе, всех художников я просто нахожу, тех, с кем мне давно хотелось бы поработать. Это такая для них как раз возможность, когда они еще совсем молоды, и можно пробовать разный формат работы, и, может быть, для персональных выставок еще немножко недостаточно опыта работы, нужно его как бы подкопить. И как раз групповые выставки — это хорошая такая тренировка, когда ты можешь показывать не целиком проект, а только его кусочек, и дальше смотреть, как он уже сложился, потому что, конечно, когда проект уже висит, стоит, звучит и так далее, у него совершенно другие ощущения, и для самого художника в том числе. Он сразу обогащается этим опытом выставочным, когда это полноценная какая-то часть проекта, которая выставляется. Это не одна работа, как там ярмарка, да, или какая-то. Это действительно, ну, такую как бы тренировка. Тренировка на групповых выставках, чтобы потом, конечно, каждый из них мог сделать с нами персональную историю. Или не с нами, может быть, они перейдут куда-то дальше. Но, тем не менее, для них это такой опыт взаимодействия на разных площадках. Это тоже здорово. Так что посмотрим, как будут происходить локации. Может быть, постепенно появится и место. Может быть, мы останемся в формате pop-up. Пока еще смотрим какие-то пути, как это может быть. Вот, ну, всегда есть дружественные галереи, в которых можно показывать, всегда есть другие площадки, в которых можно показывать, да, как особняк. Это тот же самый пример, как удалось договориться как раз про на коммерческих условиях, но довольно удачных, и не было никакого вмешательства со стороны особняка ни в контекст, поэтому это вот путь взаимодействия с площадками, он отдельный. Когда есть кураторская практика и конкретная галерея, которая представляет, да, своих художников, свои работы, а есть площадка, которая старается с уважением к этому относиться и быть именно принимающей площадкой, как бы открытой и гостеприимной. Это очень здорово, когда нет какой-то цензуры и каких-то, ну, цензуры в разных смыслах, да, субъективная или какая-то еще. Вот, когда есть, ну, такие дружественные договоренности для какого-то совместного эксперимента. Так что надеюсь, что с терминалом у нас все получится. Это новый опыт и для терминала, и для нас в том числе, и для художников. Ну, такую как бы актуальную тему, мне кажется, волнительную. Так что будем смотреть.
Еще напоследок спросила бы такой как бы совет. Какой можете совет дать молодым кураторам, да и в целом кураторам, региональным, московским, любым? Вот у вас, как я так ощутила, что пространство тоже выстраивает контекст. Вот, может быть, с какой позиции кураторам подходить к своей работе? Потому что, несмотря на то, что вроде бы все темы плюс-минус взаимосвязаны, но они все разные по духу, и это нельзя воспринимать как большой там единый такой ваш кураторский проект. Это большие части, они уникальны по-своему. И вот как достичь вот какого-то такого эффекта, что даже если ты выбираешь одну тему, оставаться все равно таким, не знаю, на плаву и креативить? Вот где вот эта вот грань, что можете посоветовать из личного опыта?
Мне кажется, у каждого все равно свой путь. Наверное, кураторский путь, он в том смысле одновременно простой, одновременно сложный, потому что ты делаешь то, что ты любишь. Если тебя волнует какая-то конкретная тема, да, вот я могу делать только то, что меня лично волнует. И в этом, собственно, мое личное отношение к этому. Мне может один художник больше нравится, один меньше нравится, но тем не менее, ну и точки зрения работ, да, может быть, свое личное отношение. Но если есть какая-то тема, которая волнует куратора, так она или иначе она будет проскальзывать во всех его выставках. Тут как бы от этого сложно уйти, если это не заказы. Конечно, если это история про кураторский заказ, тут, конечно, могут быть ответвления, мягко говоря. У меня тоже так было в практике. Но это как бы другая история. Вот, поэтому тут, наверное, ты просто исходишь из своего какого-то любопытства, что тебе интересно изучать и что ты любишь изучать. И, собственно, для тебя это такой свой подход. Может быть, у меня он есть, потому что я как бы такой художник, который заморозил свою художественную практику, и фотограф. И для меня это такой путь работы, в принципе, над своими темами совместно с другими художниками. Я бы так это назвала. То есть, в принципе, всегда работаю в каком-то союзе. У меня нет такого жесткого отбора для художников, что это мы не показываем. Это еще всегда есть как бы путь диалога. И мне кажется, он очень важный, чтобы художники любили групповые выставки, в них с радостью принимали участие. Это путь диалога. Когда художнику не говорят, что у тебя есть там стенка 2 метра, и вот все. и мы показываем вот эту твою работу. Важен как бы диалог, чтобы художники тоже чувствовали себя соучастниками этого процесса и обговаривали, и они понимали, что будет рядом с ними, какие у них соседи, как это будет взаимодействовать. Мне кажется, это очень важный момент вообще в кураторстве и работе с местом в том числе. Как бы и тема, она зачастую, да, от места отходит, и место диктует тему, потому что иногда ты понимаешь, что да, у тебя выставка сложилась, но это место, оно идёт в такой контраст с темой, что просто это все разрушает. Или, например, у нас была выставка «Перерыв 15 минут», я недавно ее вспоминала, и она перемещалась. Мы с Наилем ее придумали в одном пространстве, это было для Музея декоративно-прикладного искусства. Она должна была быть из двух частей, состоять в одном и том же зале. А потом мы ее соединили в одну часть и показали в Нижнем Новгороде в Арсенале. Теперь это ГЦСИ, да, часть Пушкинского музея. И выставка совершенно по-другому получилась, потому что это одна и та же выставка, просто чуть-чуть пересобранная, работы никакие не менялись. Мы просто ее экспозиционно пересобрали, чтобы она оказалась в другом пространстве. Та же самая выставка с теми же участниками, те же самые работы, но за счет пространства она сложилась совершенно в другой нарратив. Там... Поэтому пространство здесь во многом как бы влияет, конечно, еще на всю логику, с какой зритель это смотрит. Это зонирование по залам или это какой-то путь из точки А в точку Б. Да, я всегда за то, чтобы пространства были разные, то, чтобы это было интересно зрителю. Вот, и отсюда такой контраст непосредственно с галерейной работой, потому что галерея — это всегда конкретное место с конкретными стенками, которые можно чуть-чуть покрасить, чуть-чуть там поправить, но тем не менее это определенный зазор. Это здорово учит придумывать в ограниченных условиях пространственных. И когда у тебя, конечно, появляется другое пространство, тут как бы весь твой опыт, он по-другому начинает функционировать. Тебе интересно уже сложить этот пазл в новом пространстве. И здорово перемещать выставки. И проект «Системная сборка» тоже про то же самое, что мы можем перемещать одни и те же выставки и смотреть, как они начинают работать в других местах. Как пространство меняет выставку, меняет этот нарратив, меняет чуть-чуть логику, и как зритель по-другому начинает обращать. Как одни работы становятся более видны, другие менее видны, и как это все взаимодействует между собой. Так что все, чтобы зрителю это было интересно, и художникам это было интересно, ну и, собственно, тем людям, кто это делает. Мне кажется, самое важное, чтобы той команде, которая работает над проектом, и со стороны площадки, и со стороны как кураторского, да, и командного состава, это должен быть такой диалог. Тогда все складывается.
Ну да, мне кажется, это очень интересные мысли, потому что не всегда ты задумываешься о том, что, ну, не обязательно, да, вот эти четыре стены, которые всегда у вас, вот, вам доступны, то есть это расширяет границы даже внутренние и творческие, как для куратора, как для художника, по-другому посмотреть даже на свои работы не только там в рамках белого куба, но и совсем в других интерьерах, да и не только. Я оставлю обязательно все ссылки на те проекты, о которых мы сегодня говорили, потому что, опять же говорю, каждый по-своему уникален. Где-то можно тоже послушать аудиогид, прочитать, я не знаю, посмотреть фотографии, видеоролики, которые могли остаться. Поэтому это такая тоже прикольная, мне кажется, насмотренность еще для зрителей, которые... Тут нет такого чувства, что ты чего-то упустил, на самом деле просто научился чему-то новому даже. И теперь знаешь, что такое возможно. Вот, Кристина, спасибо большое за уделенное время и рассказ об этом таком творческом пути. Я всегда восхищаюсь такими творческими профессиями, потому что кажется, что ну как можно все придумать, как можно еще о чем-то говорить. То есть здесь какой-то внутренний такой потенциал всегда меня радует, и когда люди занимаются делом, которое зажигает их изнутри.
Вот. Да, этот импульс, мне кажется, самое главное и в художественной практике, и вообще во всей той практике, где важно твое личное участие, личное мнение. Тогда, наверное, что-то получается, когда это имеет именно твое личное отношение, чувствуется и с точки зрения художника, и куратора, и всей команды. Тогда получается, что это все не обезличено и имеет какие-то и цели, и смыслы, и отношения. Вот, так что всем ждем на выставке в Нижнем Новгороде. Завтра утром на рассвете дом вернется, говорят.
Золотые слова. Услышимся снова. Всем пока-пока.